И мы сегодня как раз и будем говорить о том, как церковь влияет на окружающий наш мир. Когда мы говорим об этом вопросе, это достаточно важный вопрос. Каждый человек хочет быть влиятельным. Мы уже говорили много раз, упоминая то, что с самого детства дети хотят, чтобы они могли оказывать влияние на своих родителей, на своих братьев и сестер, чтобы те могли как-то ориентироваться на них и каким-то образом делать то, что они хотят, или ощущать каким-то образом их влияние. Но когда мы говорим о церкви, это чрезвычайно важная задача. Друзья, мы здесь на земле на миссии. Мы не просто здесь на земле, потому что Бог спас нас и пока не знает, как перевести туда, на небеса, для того, чтобы обогатить нас вот этой счастливой, насыщенной жизнью общения с Ним, где уже ничто не будет препятствовать этому общению. Не поэтому. Он держит здесь нас на земле, потому что у Него есть для нас определенная миссия. Церковь здесь является проводником Его жизни и Его Евангелия. Евангелие воплощенного, Евангелие практически осуществляющего свою работу в наших с вами сердцах и через нас на людей, которые вокруг нас. Когда мы задаемся этим вопросом, как же церкви осуществлять влияние, на этот вопрос сегодня предлагается очень много самых разных ответов. И мы живем в мире, в котором очень большие процессы происходят, очень много мнений, очень много разных взглядов. Процессы, как я уже сказал, связанные с разными точками в истории, с разными культурными какими-то аспектами. И сегодня, когда мы сталкиваемся или пробуем найти ответ на этот вопрос, нам предлагается очень много. Например, некоторые считают, что для того, чтобы быть влиятельными, нам нужно как можно более быть похожими на мир, и тогда они примут нас за своих, и тогда мы сможем на них повлиять. Это одна версия. Другие утверждают, что христиане должны бросить все свои усилия на преодоление социальной несправедливости, на победу над болезнями, победу над бедностью, победу над различными формами социальных проблем, которые существуют в обществе. Третьи усиленно размахивают флагом политического активизма. Они говорят, что нам нужна справедливая политическая система, нам нужны политики, которые могли бы устроить жизнь здесь, в этом государстве, или повлиять на жизнь в мире положительно. Четвертое, фокусирует свои усилия на применении различных инноваций в распространении христианских ценностей. Они говорят, если мы будем это делать современно, если мы будем использовать какие-то рычаги, которые действительно сегодня воздействуют на людей, то мы тогда добьемся успеха. Пятое, настаивает на том, что христианам крайне не хватает образования, что нужно сегодня бросить все свои усилия для того, чтобы своим интеллектом впечатлить людей, чтобы они поняли, что верующие – это умные, это образованные, и за ними можно следовать. И так далее. Этот список можно продолжать очень долго. Я привел вам 5 таких ситуаций. Этих ситуаций можно 500 насчитать. Вот сегодня посмотри на христианский мир, и ты можешь 500, можно даже больше, не ограничиться 500. Это точно. Вопрос только заключается вот в чем. Если бы речь шла о распространении влияния какой-либо человеческой идеологии, то, скорее всего, эти методы были бы приемлемы. Они действительно могли бы отвечать задачи и цели. Тогда действительно нужно посмотреть идеологию, нужно посмотреть на методы распространения идеологии, которые существуют, нужно подобрать в конкретной ситуации с конкретным обществом тот метод, который данную идеологию в наиболее эффективном свете сможет представить убедительно для того, чтобы люди могли быть впечатлены этим методом и этой идеологией. Но когда мы говорим о распространении Божьей идеологии, когда мы говорим о распространении Евангелия, когда мы говорим о распространении Божьей жизни, дорогие мои, эти все правила не работают. Мы переходим совершенно в другую сферу. Мы переходим в ту сферу, которая, во-первых, радикально отличается от любой человеческой идеологии. Это первое. Во-вторых, эта сфера, она генерирована, она произведена не людьми, она произведена Богом. И когда мы говорим о том, что Бог, Он генерировал Евангелие, мы говорим, знаете, о каком чрезвычайно глубоком процессе. Представьте себе, Богу взяло несколько тысяч лет только для того, чтобы подготовить искупление. Он проработал мельчайшие детали. Когда-то призвал Авраама. У Авраама не было долго сына. Этот сын обетования потом родился. Потом у него, у этого сына, было два сына. Потом у одного из них было 12. Вы помните всю эту сложную конструкцию? Иосиф попадает в плен. Потом этот народ оказывается в Египте. И мы видим, как все это разворачивается, вся эта история. Вот теперь представьте себе, Бог для того, чтобы искупление пришло, разработал огромное количество всяких различных деталей. Как сегодня можно думать о том, что Он после того, когда это искупление совершилось уже, не продумал бы детали, как это Евангелие реализовать практически? Это абсурдно так думать. И тем более, что мы находим на страницах Священного Писания, что Он действительно предписал, Он ясно написал, каким образом Его Евангелие, каким образом Его благодать спасительная и каким образом Его жизнь будет распространяться через церковь, которую Он здесь оставляет. Ну, во-первых, я уже сказал, что это влияние происходит через церковь. Не ангелы проповедуют. Бог не поставил херувимов на каждом континенте и не присоединил к ним там миллион по миллиону ангелов, которые могли бы там осуществлять эту вещательную работу. Бог оставил церковь, оставил спасенных людей, несовершенных, у которых очень много своих проблем в процессе их роста, в процессе их преображения или развития. И Он оставил их для того, чтобы вот эти люди реально стали инструментом для того, чтобы через них Божья сверхъестественная жизнь распространялась. Вот почему я говорю, мы на миссии, друзья. Бог поставил нас перед нами, эту задачу. Он поставил нас для того, чтобы мы могли стать проводниками, осуществляющими Его работу. Чтобы мы стали проводниками Евангелия и проводниками Его жизни. Этот вопрос очень подробно освещается в первом послании апостола Петра. Мы уже говорили о нем достаточно много. Я хотел бы попросить, чтобы вы могли сейчас вместе со мной посмотреть еще раз на это послание, вот так целостно, бегло, перед тем, как мы сфокусируемся на 8 стихе 3 главы. В этом послании апостол начинает с представления Евангелия. Он уделяет ему сравнительно мало места. Если вы посмотрите на то, как написано послание к римлянам, в послании к римлянам мы видим, как практически первые 8 глав посвящены Евангелию, потом 9, 10, 11 глава посвящены тому, чтобы посмотреть, как Евангелие действует среди евреев, или как евреи, иудеи относятся к Евангелию. И потом с 12 главы и до конца этого послания описано практическое выражение этого Евангелия. То в первом послании Петра мы находим другую конструкцию. Мы видим, что Евангелие представлено в начале первой главы, и дальше, начиная с 13 стиха первой главы, апостол Петр рассказывает о практическом действии этого Евангелия. Практическое действие в сердце человека сначала. И это действие, оно имеет свою определенную цель. Это действие рождено истиной Писания. Если вы посмотрите на конец первой главы, где написано о том, что мы рождены от слова, пребывающего во век. И это действие Евангелия продолжается под воздействием Божьего Слова. Почитайте 2 глава 1 и 2 и 3 стихи. Здесь написано так. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Очень важный текст, который описывает или представляет нам процесс роста, который нужен каждому из нас. Этот процесс роста включает в себя несколько граней. Первое – отказ от всяческого зла, всякой злобы, первое. И второе – отказ от лицемерия, отказ от ненастоящести, отказ от того, что не является подлинным в жизни. То есть Бог обращается через апостола Петра к нам сегодня и говорит, вот Евангелие действует в сердце, и вот это действие должно быть, оно выражается, оно должно прийти к этой точке. Первое, нам нужно отказываться от всякого проявления зла. Второе, нам ни в коем случае нельзя попасть в лицемерную религиозность. И третье, когда эти первые два условия исполнены, третье, как новорожденные младенцы, вы так искренно, нелицемерно полюбите Слово, чтобы вам расти. Вот это реальность, посредством которой Евангелие, проникая в сердце, в жизнь человека, начинает изменять его для того, чтобы он стал источником воды, текущим в жизнь вечную. Об этом сказал Иисус Христос когда-то, когда он беседовал с самарянкой. Каждый христианин должен стать этим источником воды, которая течет в жизнь вечную, которая пробуждает и несет с собой эту жизнь. Апостол объясняет немножечко ниже, как это происходит. 2 глава 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот здесь механизм заложен. Механизм следующий. Вот в этой точке пересекаются две жизни. Первая – жизнь Божия, которая рождена Евангелием, которая возрастает под воздействием Слова. И жизнь людей, которые не знают Бога. Эти люди, они не могут слышать Слово, вернее, они могут слышать, но они Ему не верят. Они Его не воспринимают. Оно для них не является отражением абсолютной авторитетной системы ценностей. И поэтому все, что они могут видеть людей. И вот эта точка, в которой Бог предназначил, что вот здесь, вот на этой поверхности, в этой плоскости, люди, которые вокруг, должны увидеть Бога. Здесь так написано, чтобы они, видя ваши добрые дела или добродетельную жизнь, мы уже говорили не раз о этом слове, это слово говорит о качественно доброй, о качественной жизни, о жизни другого качества. После этого апостол берет достаточно много времени для того, чтобы объяснить практически, в чем выражается эта жизнь. Он не останавливается на этой точке, он не оставляет нам это на волю наших субъективных исследований или субъективных представлений о том, что это за жизнь. Он приводит несколько иллюстраций. Несколько иллюстраций проявления Божьей жизни. Опять-таки, это не человеческая жизнь, это жизнь неба. Это жизнь Божия, проявляемая в Его детях по мере их послушания Ему. Это жизнь, рожденная Христом на основании Его заместительной жертвы, посредством Его животворящего Слова. Она практически возрастает в результате последовательного поклонения Иисусу Христу. Именно она и является источником прочности и источником влияния верующих людей. Апостол говорил сразу после этого стиха о нескольких точках. Он говорил о том, как люди, как граждане, воспринимая всю структуру власти, христиане, воспринимая всю структуру власти, могут проявлять Божию жизнь и быть влиятельными. Кроме того, он говорил о том, как мы должны влиять там, где мы работаем, по отношению к нашим работодателям. Далее апостол говорил о том, как Божья жизнь практически проявляется в семье, в поведении жены и мужа, оказывая трансформирующее влияние на тех, кто рядом. Это Божий прогресс, это Божье Слово. Апостол Петр пишет его нам для того, чтобы мы могли увидеть, как это практически действует. В заключении этой части послания он переходит к тому, что обращается к «о всем нам». Речь идет о определенной сфере жизни, которая вовлекает всю церковь. Один из богословов пишет и говорит о том, что вот в этом стихе представлена картина совершенной церкви. Сразу после 8 стиха представлен еще целый ряд очень важных условий, которые должны иметь место в сердце или в жизни верующих людей, для того, чтобы прийти к 15 стиху, о котором мы будем проповедовать, или который мы будем исследовать через несколько, через два воскресенья, кажется, мы дойдем до него. Так вот, до того, как дойти до этого 15 стиха, где сказано о нашей готовности возвещать Евангелие, до этого есть несколько условий. Мы сегодня поговорим про первое условие, которое я назвал основой. Отсюда растет все остальные условия, чтобы прийти к той пиковой кульминационной точке. Давайте прочитаем этот стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры». Опять-таки, я подчеркиваю о том, что речь идет о всех. Если раньше он говорил о гражданах, если раньше он говорил о людях, которые о рабах и слугах, если он говорил о женах и мужьях, то теперь он доходит до того, что касается нас всех. То есть от нас всех ожидаются определенные условия, прежде чем он будет говорить о нашей влиятельности. Прежде чем вот это, эти добрые дела или вот это добро, о котором он сказал в середине второй главы, оно станет реальным. Наконец, будьте все. Церковь – это люди, просвещенные Евангелием, посвятившие свою жизнь Иисусу Христу, и присутствие Евангелия среди них – оно изменяет атмосферу их жизни. Оно создает эту новую атмосферу. Причем эта атмосфера, она совершенно отличается от атмосферы любой другой человеческой организации, любого другого человеческого сообщества, дорогие мои. Это чрезвычайно важный фактор, который нужно знать. Бог задумал так. Это не только христианская семья, в которой жена и муж отличаются от жен и мужей, которые не знают Бога. Это еще и христианская общность. Мы как община, мы как церковь отличаемся от людей, которые не знают Бога. Ленский комментирует этот текст, пишет: «Центральная мысль в том, что настоящая христианская жизнь не только усмиряет поношение, но также завоевывает многих нехристиан». Об этом же говорил и сам Иисус Христос, наставляя учеников в последний вечер. Иоанна 13, глава 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Поймите, друзья, ничего плохого нет в том, что христиане образованы. И ничего плохого нет в том, что у нас хорошая музыкальная программа. И ничего плохого нет, что у нас удобный молитвенный дом. Это все очень хорошо. Нам нужно только ясно помнить, что все эти три, которых я перечислил, и огромное количество других, не являются сами по себе гарантией влияния. Это усилитель влияния. Если у человека плохой голос, и вы усилите его хорошим микрофоном, всем будет плохо. То хоть только ему и тем, кто рядом с ним. Но когда вы усилили плохой голос, то люди все услышали этот плохой голос. Вот что-то подобное со всеми этими усилителями. Суть в голосе, суть в жизни, суть в сердце. Вот почему Иисус говорит о том, что полноценная христианская жизнь, которая проявляется в церкви, она свидетельствует, она должна свидетельствовать всему миру о ее внеземном происхождении. Это вполне реально. Вот как описывает проявление Божьей жизни в первой церкви евангелист Лука в своей второй книге «Деяния апостолов». 2 глава, 44 стих. «Все же верующие были вместе, имея все общее, и продавали имение, всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, и принимали пищу в веселье и простоте сердца». Заметьте, как характеризуется вот эта общность людей. Они все, подчеркнуто, все же верующие, а там же были люди разных характеров, там же были люди разных возрастов. Там уже были люди разного образования. И вот здесь подчеркнуто, что все верующие были вместе и имели все общее, и они единодушно и в веселье, и в простоте сердца. И это производило какую реакцию? Они находились в любви и уважении у всего народа. Вот это реальное соприкосновение двух жизней, друзья. вот эта внеземная жизнь, практически реализовавшаяся в одной группе людей. Это жизнь земная, жизнь людей, которые приходят, соприкасаются, и они обнаруживают этот процесс, что это, да, действительно, они имеют дело с чем-то неземным, с чем-то по-человечески невозможным. Посмотрите последний стих. Господь же прилагал спасаемых к церкви. Бог использует вот эту жизнь церкви в качестве инструмента для того, чтобы приложить спасаемых к церкви. Взаимоотношение людей внутри первой церкви было основанием его влиянию. Ее влиянию. У них было место провозглашения Евангелия, это 100%. У них было место, где они учили авторитетное Божье Слово. Это абсолютно ясно. Но это все стояло на основании трансформированной жизни. Это то, о чем говорит здесь апостол Петр. Заметьте, кстати, когда он пишет это послание, он пишет послание людям, которые жили в очень трудных обстоятельствах. Сегодня, когда говорят о влиянии, сегодня люди говорят о каких-то методах. Практически всегда. Люди говорят о том, что нет доступа к средствам массовой информации. Говорят о том, что не хватает денег для того, чтобы иметь какие-то программы оплачивать. Говорят о том, что у них нет талантливых, образованных людей, которые могли бы осуществить ту или иную деятельность. Люди жалуются, оправдывая, что нет влияния. Друзья, посмотрите на первую церковь. Первая церковь в течение 3 столетий жила под ужаснейшими гонениями. Ужаснейшее давление. Тогда средств массовой информации не было вовсе. Не говоря уже о том, что христиане не имели доступа к ним. Тогда у христиан не было никакой возможности влиять на правительство. Тогда демократический процесс был неизвестен вообще, во-первых. Во-вторых, само упоминание христианин уже вызывало огромную антагонистическую реакцию. У них, конечно же, не было высокообразованных людей. Апостол Павел пишет послание Коринфянам, он говорит, посмотрите, кто из нас, братья, кто мы, братья? Немного из нас, он перечисляет, мудрых, сильных, там, образованных, великих. Друзья, влияние первой церкви заключалось в жизни, которая у них была. И когда неверующие люди соприкасались с этой жизнью, то даже под угрозой смерти они ее принимали. Они ее принимали не потому, что им лапшу бесплатно давали в гуманитарной помощи. Они ее принимали, потому что они знали, что они жизнь свою могут отдать, присоединившись к Церкви Господней. Но они видели неземную жизнь. Эта неземная жизнь была настолько привлекательная для них, что они готовы были поставить в опасность свою земную жизнь для того, чтобы обогатиться этой жизнью небесной. Друзья, вы знаете, самое большое препятствие для влияния церкви сегодня, самое большое препятствие для влияния христиан – это сами христиане. Это отсутствие настоящего христианства. Это отсутствие глубокой, подлинной, нелицемерной жизни Евангелия в каждом человеке. И здесь хоть сколько говори, вот те виноваты, другие виноваты, третьи виноваты, но мы ограничиваем наше собственное влияние только самими собой. Никто, никакие средства не могут ограничить наше влияние, если оно в действительности есть. Апостол Павел предупреждал об этом галатийские церкви. 5 глава Галатам, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы не были истреблены друг друга». Друзья, он не беспокоился, что церковь будет истреблена гонителями. Он знал, что гонители не истребят церковь. Он знал, что кровь мучеников является семенем следующих поколений церкви. Но он беспокоился, чтобы церковь не уничтожила, чтобы верующие не истребили сами себя. Церкви стали разрушаться тогда, когда люди теряли посвящение Евангелию, посвящение жизни, которую Евангелие производит. Давайте вернемся к тексту. Описывая атмосферу внутри церкви, которая позволяет ей оказывать просвещающее влияние на мир, апостол использует 5 прилагательных. Несколько слов нужно сказать об этом. Мы здесь немножко занимаемся текстологией, чуть больше в этом послании. Я уже вам говорил, что в результате того, что манускрипты, из которых переведен наш русский текст, вот, они немножко более поздние, и поэтому мы сейчас можем уточнять нюансы, которые позволяют нам увидеть яркость этого текста. Во-первых, слово «будьте». Видите, оно здесь стоит курсивом у меня, я здесь поставил курсивом, и оно стоит курсивом в ваших Библиях. Оно говорит о том, что его нет в оригинале. Его вставили переводчики для того, чтобы облегчить понимание. Здесь есть только 5 прилагательных. Опять-таки, вы насчитали 6. Я думаю, что вы уже посчитали. А их только 5 здесь. В оригинале только 5. Нет слова «дружелюбный». Это слово, опять-таки, оно появляется в других манускриптах, но и смысл его, его можно найти, оттенки этого смысла, в других 5. Поэтому мы не будем концентрироваться на этом 6-м, или он здесь 5-й, который пропущен в более ранних манускриптах. Так вот, эти 5 прилагательных, если мы их переведем буквально, то звучать этот текст будет следующим образом. Послушайте. «Наконец, единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные и смиренномудрые, не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство». Здесь есть маленький нюанс. Конечно, добавляя слово «будьте», переводчики помогают нам понять этот текст сам по себе. Но есть маленький нюанс, когда он упускает этот глагол, апостол Петр пишет о том, что в церкви подразумевается. Церковь должна быть такой. Божья жизнь должна в этом выразиться. То есть он даже не призывает к этому, а он подразумевает, что это есть в наличии. Наконец, единомысленные, сострадательные, братолюбивые, милосердные, смиренномудрые. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. И он продолжает дальше, как я уже сказал, движется к 15 стиху, который является кульминацией этой главы. И потом тогда есть еще несколько стихов дальше, которые объясняют некоторые детали. Давайте посмотрим на эти качества отдельно, на эти 5 прилагательных, которые представляют собой описание обновленной жизни Церкви Иисуса Христа. Самое первое качество, которое представлено здесь – единомыслие. Это очень интересное явление. Наконец, будьте все единомысленны. Людям трудно иметь единомыслие по причине того, что произошло во время грехопадения. Мы уже много раз об этом вспоминали. Во время грехопадения каждый человек, он стал претендовать на то, что он сам является центром знания. Он сам является мерилом. То есть он является тем, кто знает, что хорошо и что плохо. Поэтому, когда человек соприкасается с мнением другого человека, у него естественный инстинкт, который срабатывает. Естественный инстинкт в том, что он прав, а тот не прав. Это первое. Но здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что человек несовершен. И поэтому он не может иметь полное, точное знание всего. И поэтому гарантировано, что каждый человек в отдельности будет иметь неточное знание тех явлений, с которыми они сталкиваются. И поэтому сколько людей, столько и разных мнений, столько и разных точек зрения, оценок, позиций, взглядов и так далее. Поэтому, когда апостол пишет и говорит, наконец, единомысленные или все единомысленные, он говорит о том, что когда человек становится христианином или когда люди становятся верующими, что-то в них происходит, что позволяет вот эту разношерстность каким-то образом вставить в одну обойму или же настроить на одну волну. Это очень важный фактор. Речь не идет о том, что все люди теперь начинают, все христиане начинают мыслить штампами. Они продолжают быть индивидуальными личностями, у которых есть свой процесс мышления, оценки явлений и так далее. Но с ними происходит очень интересный процесс. Когда мы говорим о этом процессе развития христиан, очень хорошо этот процесс можно пронаблюдать в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, где апостол показывает точку, в которой люди еще не выросли. 3 глава с 1 стиха написано: Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. И дальше третий стих. «Ибо если между вами зависть, спор и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Заметьте, эти люди стали верующими, но не имея духовного роста, то есть оставаясь с младенцами, они продолжали жить по принципам, по которым живут неверующие люди, и в результате их жизнь наполнена спорами и разногласиями. Вместо того, чтобы быть светом, который привлекает не знающих Бога людей, эти люди были подобны кипящему котлу, который вызывал поношение на имя Господне, если вы прочитаете это послание. Дальше апостол Павел даже обличает этих людей и говорит, как вы можете идти судиться к неверующим? У вас что, нет там того, кто мог бы рассудить между вами? В 6 главе он описывает. И так далее. Множество разных точек, которые подчеркивают этот аспект. Кроме того, отсутствие единомыслия делает церковь слабой. То есть, это верующие люди, но у них нет роста духовного, у них нет процесса, который бы делал их способными светить. Более того, они сами не могут функционировать нормально. Пророк Амос, 3 глава, 3 стих написано, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть, если группа людей не способна прийти к общему знаменателю, не способна прийти к одной идее, к одним принципам, согласно которым они будут жить, они не смогут пойти дальше, если они не сговорятся. Иисус говорил об этом. Матфея 3 глава, 24 стих. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». То есть речь идет о том, что вот это единение в позиции, единение в идее, единение в принципе – чрезвычайно важный элемент. Единомыслие – это греческое слово «homophroneis». Мы уже останавливались на этой приставочке «homo», которая означает «одинаковый». «Phroneo» – это мышление или ум. «Homophroneis» – одинаковое понимание, одинаковое мышление. Это «homophroneo», оно будет только тогда возможно между людьми, когда они будут, познавая Божью истину, практически жить ею. Это можно изобразить следующим графиком. Чем ближе дети Божии приближаются к истине, ко Христу, к центру, тем ближе они будут друг к другу. Если мы вернемся еще к этому графику, к первой таблице, посмотрите расстояние между этими цветными точками вокруг. И теперь посмотрите на втором слайде. Посмотрите, эти точки приблизились к центру, и они стали ближе друг к другу. Это единственная возможность для единения. Так вот, единение в церкви Иисуса Христа, оно гораздо больше, оно вообще возможно. Тогда, когда единение в политических партиях, в каких-то обществах, в каких-то движениях, которые не являются носителями божественной природы, оно практически невозможно. Да, люди могут иметь единство на основании одной или другой платформы до тех пор, пока эта платформа имеет какой-то смысл в их жизни. Как только эта платформа теряет значимость, вместе с ней испаряется и единение. Так как Иисус Христос один, нет уже два Христа. Нет же у каждого человека своего Христа. И истина одна. То если человек приближается ко Христу по-настоящему, если он познает истину по-настоящему, если эта истина в него пропитывается и изменяет его жизнь, он обязательно будет иметь большую степень единства со своими братьями и сестрами в Иисусе Христе. Ефесянам 4:4 написано «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Заметьте, у истинных детей Божьих очень много общего. У них один Бог, одна вера, одно крещение, один Господь и так далее. Но здесь же написано, у каждого есть разная благодать, то есть каждый человек отличается от другого. Разные одаренности, разный тип мышления, разная способность, кто-то быстрее воспринимает, кто-то медленнее и так далее. Каждый человек – это свой тип, это уникальная конфигурация генов, воспитания и так далее. Но когда эти все люди приближаются к Иисусу Христу, у них появляется единение. Писание говорит очень много о важности единения в Иисусе Христе и в Его истине. Об этом наш Господь Иисус молился Отцу перед тем, как пойти на крест. Иоанна 17 глава 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино», написано. Едино не на политической платформе, едино не на социальных полях, едино не на каком-то форуме, где людям удалось договориться о перемирии каком-то. Вот это едино возможно только в нас, то есть в Иисусе Христе. Христос молится, да будут в нас едино. То есть когда человек по-настоящему погружается в суть, в Божию суть. И вот здесь посмотрите, дальше написано, да уверует мир. Очень важная точка влияния. Потом он продолжает и говорит дальше. «Я в них, 23 стих, и ты во мне, да будут совершены воедино». И дальше опять. «И да познает мир, что ты послал меня». Отсюда видно, что истинное единение возможно настолько, насколько мы пребываем в Иисусе Христе. Это единение является основным инструментом свидетельства миру. Эту истину мы видим повторяющуюся очень много в разных посланиях. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да будет вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Очень важный фактор. Не просто единомысленно, по учению Иисуса Христа. Послание к Ефесянам 4 главе Павел призывает сохранять единство Духа. Друзья, сохранять можно то, что уже есть. Так вот, это единство есть в Боге, в Иисусе Христе. Здесь написано, «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот это единение, оно связано с самым главным, друзья, с любовью к истине. Оно связано с тем, что мы можем отделять истину от своих преференций и по-настоящему дорожить истиной, и в то же самое время быть понимающими о значимости наших преференций. Алексей Прокопенко в своей книге «Витамины для духовного роста» приводит интересную историю, которую он прочитал и перевел из книги Макса Лукада. Эта история звучит следующим образом. «Недавно в одной из поездок я повстречал человека с Библией под мышкой. Вы верующий?» – не удержался я от вопроса. «Да», – последовал радостный отклик. Мне давно уже стало ясно, что в таких серьезных ситуациях нельзя быть слишком церемонным. «Непорочное зачатие?» – спросил я. «Признаю целиком и полностью. Божественность Иисуса, вне всяких сомнений. Смерть Христа за всех человеков. Неужели я встретился лицом к лицу с христианином? Кто знает?» Я продолжил опрос. «Статус человека. Грешник нуждается в благодати. Определение благодати. Незаслуженный Божий дар. Второе пришествие. Грядет вскоре. Библия. Богодохновенно. Церковь. Тело Христово». Я все более оживал. «Консервативный или либерал?» В нем засветился такой же неподдельный интерес. «Консервативный». Сердце вострепетало от радости. «Вероисповедание. Южная епархиальная диспенсационалистская церковь Святого Божия Сына и Троицы». «Так это же моя деноминация». «Ветвь. Премиллениальная, постребуляционная, нехаризматическая, синодальный перевод, вечеря из одной чаши». В глазах моих заблестели слезы. Остался один последний вопрос. «А кафедра у вас деревянная или пластиковая?» Он ответил: «Пластиковая». Я отдернул протянутую было руку, нахмурил брови. «Еретик!» – процедил я сквозь зубы и пошел прочь. Этот человек, как может показаться на первый взгляд, особо дорожит истиной в мельчайших ее деталях. Для него очень важны уж всякие мельчайшие детали. В действительности нет. В действительности то, о чем он спрашивает здесь, в большой степени относится к преференциям. Но очень часто именно вот эти точки, они становятся главным объектом, посредством которого люди видят или на котором они строят свою жизнь и строят свои позиции. Единение в истине возможно настолько, насколько мы знаем истину, насколько мы действительно посвящены ей. Так, это первая категория. Есть вторая, которая представлена здесь. Это гармония чувств. Первая – гармония мыслей, единомысленная. Второе – гармония чувств. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Давайте остановимся на этом слове «сострадательны». Это немножко другое слово, немножко отличается от сострадания в нашем понимании. Хотя оно включает в себя этот аспект, но он немножко больше, включает в себя немножко больше. Сострадательные, если вы опять посмотрите на греческое слово «sympathēs», если вам известно слово «пафос», слово «пафос» – это вот чувственность такая особенная. И «сум» или «сун» – мы уже говорили много раз, что это «вместе». Так вот здесь, если мы переведем его дословно, будет «чувствующие вместе», «сострадательные». То есть речь идет не только о том, что мы вместе ощущаем страдания, мы вместе ощущаем все чувства. Мы радуемся вместе, мы заботимся, сопереживаем. Один современный комментатор Библии представляет значение этого слова так. Глубокое сопереживание нужд, радости и печали других. Это еще одна сложность в жизни людей. Дело в том, что по своей природе каждый человек живет, ожидая сочувствия к самому себе. Если вы радуетесь, и вы приходите, вы хотите поделиться своей радостью, и вы так захвачены этим, что вы не чувствительны к тому, чем же наполнен человек. А у него может быть совершенно другой комплект обстоятельств сейчас. Так вот, христиане, они умеют ставить чувства другого выше своих собственных. Они умеют сочувствовать. И это прямой результат действия Иисуса Христа в нашей жизни. Дело в том, что Христос, когда Он пришел на землю, Он специально прожил большую жизнь для того, чтобы ощутить все радости и трудности, которые есть у людей. Евреям 4 глава 15 стих написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». То есть, заметьте, Иисус сострадает нам, Он понимает нас, потому что Он сам это испытывал, Он может соотносить это со своими собственными сложностями, в которых Ему приходилось находиться здесь в жизни. Поэтому всякий человек, живущий Иисусом Христом, всякий человек, рожденный от Его Евангелия, всякий человек, увлеченный Иисусом Христом, он обязательно будет обретать эту способность сострадать другим. Он будет думать о других. Он будет, когда он что-то делает, он будет думать, как не причинить неудобства другим. Почему? Потому что он сострадает другим. Вот это неотъемлемая часть жизни тела Христова, которая радикально изменяет атмосферу. В этом-то и суть неземного характера этой атмосферы. Апостол Павел призывает в послании к римлянам очень прямо, римлянам 12:15, «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущим». В другом месте он пишет еще детальнее, 1 Коринфянам 12 глава, «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Это естественное состояние тела. Бог так устроил тело, что когда зуб болит, то всему телу плохо. Или когда какой-то другой орган, он связан нервной системой и кровеносными сосудами, с сутью того, чем является весь организм, и поэтому он реагирует на это. То есть, когда мы говорим сегодня о том, что мы внутри тела Иисуса Христа, мы связаны Духом Святым, этот Дух Святой делает нас чувствительными к нуждам другим. Ходя в Духе Святом, смиряясь перед Ним, являясь носителями Его жизни, мы обязательно будем ощущать боль и радости тех, кто нас окружает. Гармония чувств – очень важная иллюстрация присутствие небесной жизни в обществе. Для того, чтобы оказывать влияние на мир, церковь должна иметь эту гармонию, друзья. Нам нужно сосредоточиться и задать себе вопрос, что производит Евангелие во мне? Каким образом я, исповедуя Евангелие, встречаюсь со всеми вот этими разными людьми, которые имеют свои процессы развития. У кого-то кто-то более дальше продвинулся, кто-то меньше продвинулся в этом процессе преображения. Его отсутствие вот этой гармонии неизбежно приводит к потере мира, к конфликтам и к противостоянию. Иаков пишет об этом, Иакова 4.1. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших». Доминирование самоцентричных чувств и желаний обязательно создаст почву для разрушения единства между детьми Божьими. Третье качество, представленное здесь, это братские отношения. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы. Братолюбие, опять-таки, известное слово, в честь его назван даже город в Соединенных Штатах Америки – Филадельфия. Это фила – это эмоциональная любовь или любовь, дружеская любовь. И аделфо – это брат. Филадельфия – это значит братолюбие. Мы не знаем, конечно, насколько этот город соответствует своему названию, но, во всяком случае, это название когда-то означало именно это. Это слово действительно имеет в виду вот эти братские отношения. Они говорят, это слово говорит о эмоциональном расположении близких людей друг к другу. Эти отношения, которые существуют между братьями, их можно увидеть в хорошей семье. Вот если вы можете, если вы знаете какую-то хорошую семью, в которой братья и сестры, они очень близко эмоционально друг к другу. Вот это Филадельфия. Теперь вот эти Филадельфия, вот эти отношения, они должны быть во всей церкви. Это то, над чем Дух Святой работает, и это то, что Он генерирует. Уже упомянутый сегодня мною богослов Шрайнер пишет об этом. Их общее взаимодействие со Христом соединяет их в одной семье. Одним из доказательств истинной христианской веры является теплая любовь к другим, как к братьям и сестрам. Апостол Павел объясняет этот аспект жизни Божьих детей, подчеркивая практические сферы его выражения. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждает. Это делает нас влиятельными. Это производит вот тот эффект, когда люди со стороны смотрят, и они, как написано о людях в первой церкви, вернее, о людях, которые жили в Иерусалиме тогда, возле первой церкви, они располагаются, они любят и уважают тех, кто так живет. Они видят эту настоящую жизнь. Откуда исходит братолюбие? Мы говорили об этом много раз, я приведу только один текст, который упомянут, вернее, который использован апостолом Петром. Он здесь немножечко раньше, в 22 стихе 1 главы, говорит: «Послушанием истине через Духа Святого, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Заметьте, истина, опять-таки, приближение к истине, послушание этой истине, взаимодействие со Святым Духом позволит Духу Святому очищать нашу душу, причем очищать нашу душу от самолюбия к нелицемерному братолюбию, братолюбие, которое настоящее. Итак, это третье качество. Четвертая характеристика церкви, которая влияет, это милосердие. Милосердие связано с проявлением милости друг к другу. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды. Дело в том, что верующие люди несовершенны. Несовершенны по разным причинам. Кто-то только-только познал Бога, и он еще не успел научиться всему, чему нужно научиться. Кто-то, может быть, уже давно должен бы научиться, но медленно рос. И поэтому у него есть какие-то недостатки. Кто-то, может быть, растет в одной сфере, а на другую сферу не обращал внимания никогда. Может быть, обратил, еще не получилось у него полностью эти вопросы преобразиться в этой сфере. А может быть, даже еще и не видит. И теперь посмотрите. Вот эти люди, которые ошибаются, это христиане, которые ошибаются, и которые имеют недостатки, и которые в своем несовершенстве делают неправильные действия. Они причиняют неудобства друг другу. Так вот, этим церковь отличается от людей, которые живут вокруг. Люди, которые живут вокруг, когда им причиняют неудобства по вине, не их вине, а вине тех, которые причиняют неудобства, они считают себя вправе воздать так, как положено воздать. Верующие люди – милосердные. В этом отличие церкви. Правильное отношение к недостаткам и ошибкам других – очень важное качество церкви, которое делает ее светом в мире. Вместо обвинений – это стремление помочь согрешившему стать лучше, возрастая в зрелости и освобождении от греха. Заметьте, неверующий обвиняет просто. Верующий встречается с грехом против него или с каким-то неудобством. И он вместо того, чтобы обвинять, он стремится помочь согрешившему. Вместо обиды, прощения и забота о благе ближнего. Заметьте, одно в мире, одно в церкви. Вместо раздражения, терпения и широта сердца, вмещающего в себя несовершенство ближнего. Вместо отторжения, принятие на себя недостатков ближнего. Вместо упреков, ободрение и помощь в росте. Этим должна отличаться церковь. Вот это влиятельная церковь. И здесь не имеет значения, есть ли средства массовой информации или нет. Есть ли какие-то другие прибамбасы современные, которыми люди бредят и думают, что без них мы никак не сможем донести весть евангельскую. Вот это вот настоящая жизнь, когда человек живет, и мне приходилось сталкиваться со многими сферами, начиная от самых высоких кругов, люди искусства, или люди науки, или экономические сообщества, или какие-то другие, вы знаете, люди в мире подсиживают друг друга, ожидая, когда ближний споткнется, для того, чтобы занять его место. Люди в мире раздражаются и выходят из себя, когда ближние создают им сложности со своими ошибками и несовершенствами. Люди в мире подчеркивают недостатки других, чтобы на их фоне выглядеть хорошо. Почитайте первые полосы газет сегодняшних, и вы увидите всю эту грязь, которую же вымывают не один месяц, и будут еще вымывать шесть или сколько еще до следующих выборов. Только этим и занимаются. Посмотрите, какой он плохой, с тем, чтобы продемонстрировать, что я хороший. Это жизнь в мире, это жизнь в стае волков. Церковь не должна быть такой. Люди в мире мстят и воздают злом тем, кто причинил им боль своими неприятностями, или, вернее, несовершенствами или ошибками. Люди, знающие Бога, живут по-другому. И пока они не научатся жить по-другому, они не будут светом. У них не будет основания встать и сказать: «Христос умер за тебя, чтобы сделать тебя таким, каким Он сделал меня». Можно провозглашать сколько угодно, но эти провозглашения не будут иметь силы, дорогие мои. Писание во многих местах говорит о важности правильного отношения к недостаткам других. Галатам 6:1. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга», то есть терпите недостатки. И таким образом исполните закон Христов. Римлянам 15:1. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». 2 Тимофею 2:24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Такая жизнь неизвестна миру, дорогие. Наполняя сердца христиан собой, Иисус создает среди них жизнь, которая радикально отличается от того, чем живут неверующие. Они способны жить жизнью неба, несмотря на реальность недостатков своей греховной природы. Как же научиться жить такой жизнью? Во-первых, нужно вернуться ко всему тому, о чем мы говорили уже в первом послании апостола Петра. Вернитесь к первой главе, коснитесь опять Евангелия и посмотрите на его действие, потому что вот то, что здесь написано, это результат всего того, что сказано в начале. Но есть один фактор, который стоит, может быть, выше остальных. Ефесянам 4:32. «Помните, сколько вам прощено. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Друзья, пока мы помним, сколько нам прощено, мы будем милостивы к тем, кто рядом с нами. Помните, как Бог терпеливо работает с вашими недостатками. Учитесь у Него, Его отношению к несовершенным людям. Учитесь правильно понимать природу Церкви Иисуса Христа. И самое последнее в заключении – смиренный дух. Мы говорили уже о четырех этих качествах. Смиренный дух – еще одно греческое слово, которое тоже очень интересно по-своему. Тайпейнофронес. Заметьте слово «фронес». Фронео – разум, понимание. То есть речь идет о понимании определенном. То есть тот, у кого скромное мнение о себе. Смиренный, имеющий смиренное отношение. Как я уже сказал, что наша греховная природа, она построена на прямо противоположных ценностях. Когда Божья жизнь приходит к нам, она приносит к нам ценности неба. Иисус Христос когда-то преподал урок ученикам, когда они, идя уже вместе с Ним в Иерусалим, где Его должны распять, они спорили друг с другом, кто же будет первым, кто будет сидеть по правую и по левую сторону. И Христос преподал им такой урок. 25 стих 20 главы Евангелия Матфея. «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». Заметьте, разница. Вот люди живут так, а между вами пусть будет по-другому. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. По мере того, как христиане действительно познают Бога, их сердца неизбежно будут наполняться смирением. Апостол Павел писал об этом в Ефесянам 4 глава 1 стих. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Друзья, церковь невозможна без смирения. Утверждающие себя, конкурирующие друг с другом люди будут неизбежно превращать в церковь человеческую организацию, мало чем отличающуюся от других. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы, чтобы мы могли, давайте мы встанем, могли посмотреть еще раз на эти 5 характеристик влиятельной жизни христианского сообщества или церкви. Это единомыслие, гармония чувств, братские отношения, милосердие и смиренный дух. И сейчас, глядя на эти чувства, задайте себе вопрос, пожалуйста, насколько вы являетесь влиятельным человеком? Преклоняйтесь перед Евангелием Иисуса Христа, чтобы стать им. Познавайте Иисуса Христа и покоряйтесь жизни Иисуса Христа. Помолимся.